Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос», у микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствуем!
Здравствуйте, всем привет!
В гостях у нас сегодня автор учебников и образовательных программ в области школьной информатики, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России, академик, секретарь отделения общего среднего образования Российской академии образования Людмила Босова. Людмила Леонидовна, здравствуйте!
Добрый день!
Саша, скажите мне, пожалуйста, почему вам пришла идея позвать учителя информатики? У вас какие-то проблемы были в школе?
Спокойно, нет. Я позвал в данном случае не учителя информатики, а человека, который занимается образовательной политикой, и человека, который член-корреспондент Российской академии образования.
Еще хуже, Саш.
Почему хуже?
Я шучу, конечно.
Хорошо. Вот. Потому что я хотел обсудить вот такую вещь. Относительно недавно, буквально вот в этом месяце, было озвучено поручение президента Российской Федерации о том, что надо разгрузить школьников, что нужно сократить школьную программу. Я занимаюсь образованием, образовательной политикой, вообще историей образования с 1998 года, то есть уже все-таки порядочный срок. И вот этих призывов я слышал очень-очень много. Ну, практически каждый новый министр образования, который приходит в руководство системы образования, начинает разбираться, что происходит, и дает такое вот распоряжение. В результате у нас все наоборот. Программа все более и более сложная, все более и более интенсивная. Дети, если они выполняют все домашние задания, естественно, никакие нормы, санитарные нормы Роспотребнадзора не соблюдают, сидят по 3-4 часа и так далее, и так далее. И вот я, хотел выяснить, и, может быть, обсудить с Людмилой Леонидовной, ну и с Машей, с тобой, потому что у тебя школьный отпрыск есть школьного возраста. Когда, доколе? Вот когда мы действительно выполним уже, наконец, поручение президента и разгрузим школьную программу? Потому что, насколько я помню, основа нашей школьной программы, по которой учатся дети, она разработана еще в 40-х годах прошлого века. И потом к ней все больше и больше добавлялись новые знания, новые темы и так далее. И, в общем, сейчас, конечно, вот, если мы говорим с... Я, по крайней мере, общаюсь с такими молодыми прогрессивными учителями. Они, конечно, говорят, что надо выстраивать уже программу, исходя из новых реалий. Вот. Но, по-моему, я уже занял больше времени, чем наш гость-эксперт Людмила Леонидовна. Как вы считаете, доколе?
Ну, вы знаете, вот такие вот слова, вот это же не совсем так было сказано, что вот разгрузить – это не значит снизить там нагрузку, как-то что-то оптимизировать. Это же не значит разгрузить, там, например, убрать какую-то половину содержания, часть содержания. Я просто убеждена, что даже если мы просто возьмем и чисто механически из наших программ уберем половину материала из всех программ, то точно так же… Точно такое же количество школьников будет все усваивать полностью, точно такая же часть учеников наполовину, и точно такая же часть учеников и родителей будут ворчать, что они не успевают, не усваивают. Это первый тезис. А дальше, посмотрите. Вы говорите, что основы заложены в 40-е годы. После этого было несколько реформ образования, и, конечно же, наши учебные программы менялись. Вот буквально в прошлом году... Ну, во-первых, в 2022-2023 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, на основе которых в прошлом году были созданы, в прошлом и в этом начале года, федеральные рабочие программы. И вот там уже определенная оптимизация произошла. То, что программы становятся насыщеннее, более информационно насыщенным, это нормально. Ведь наша же задача школьного образования – передать ученикам накопленные знания об окружающем мире. Мир меняется, мир становится более сложным. И поверьте, если, ну, действительно, ни для кого не секрет, если раньше образованным, жутко образованным был человек, который мог там, собственно, складывать, вычитать, умножать, делить, да, и там еще какими-то формулами оперировал, то сейчас с таким уровнем знаний ты никуда. Мир усложняется, все становится сложнее, человек становится умнее, наши дети способны уже к другим каким-то вещам. Это естественное развитие. Поэтому тут надо быть очень аккуратным, очень осторожным. Что касается оптимизации программ, то, конечно, ресурсы у нас здесь есть. Мы можем еще раз посмотреть на наши федеральные рабочие программы по учебным предметам. Мы можем постараться, первое, синхронизировать вот элементы содержания, дидактические единицы с разными предметами. Например, не секрет, что, например, в курсе школьной географии про координаты говорят чуть раньше, чем об этом говорят по математике. А в курсе школьной физики функциями начинают заниматься раньше, чем об этом говорят на той же самой математике. Есть и с информатикой. Например, мы активно пользуемся графами, которые интуитивно вводятся там и в математике в 5-6 классе, но только в 9 классе по математике до них доходит вот дело. Поэтому у нас вот такой вот внутренний резерв первый – это синхронизация. Вот попытаться сделать хотя бы между частью дисциплин, чтобы одна дисциплина помогала другой, да, чтобы основная дисциплина, которая раскрывает этот вопрос, выходила вперед, а другие бы этим пользовались. Это вот первый момент. И посмотрите, второй момент. Самые большие сложности у нас у учеников, как правило, возникают с естественно-математическими дисциплинами. Математика, информатика, физика очень сложно, химия, биология. Но сейчас в новых программах в образовательной организации могут выбрать изучение дисциплины на базовом или на углубленном уровне уже в основной школе. И вот задача базового уровня, а это еще до конца не поняли наши учителя на самом деле, которые привыкли во всем доходить до самой сути и требовать от учеников как можно больше. Так вот, базовый уровень в основной школе, основная школа – это 5-9 класс, то есть в 7-9 классе возникают эти дисциплины в обязательном порядке, он предполагает общее знакомство, формирование общих представлений, изучение отдельных алгоритмов, методов, способов. То есть то, что доступно всем, расширяет, развивает кругозор ученика, и всем доступно. А вот углубленный уровень, на него отводится побольше времени. Вот там уже более глубокое изучение, связь между этими понятиями, решение большого количества задач. Поэтому тут надо определяться. Понимаете, с одной стороны, ведь наши родители чего хотят? Они хотят, чтобы обучение было для ученика комфортным и приятным, чтобы он желательно получал 4-ки и 5-ки, а кроме того, чтобы он успешно сдавал ОГЭ, ЕГЭ и поступал в тот вуз, который вот им захотелось. Но ведь тут надо сразу, вот работа родителя тут, определи мотивацию, сформируй мотивацию какой-то области, да, у ученика, у своего ребенка. Постарайся понять, какая склонность у твоего ребенка к чему. И вот уже выбирай маршрут. Уходи в класс, где углубленно изучаются те или иные предметы.
Людмила Леонидовна, да. Вот вы знаете, апелляция учительская к родителям не проходит. Давайте все-таки почему? Поговорим о первой части, о которой вы сейчас говорили, да, про синхронизацию. Да, про эту синхронизацию я слышу тоже уже лет там 25. И я еще пример могу привести, очень показательный, когда у нас не синхронизирована литература и история. Когда роман «Война и мир», да, про Отечественную войну 1812 года проходит совсем другое время, когда ее проходит по истории, причем через несколько лет. То есть, в принципе, что мешает? Вот эта проблема синхронизации, то есть, когда предметы друг друга поддерживают, и ученикам понятно, как они связаны вот в жизни, а не раздроблены по предметам. Эта история очень давняя. Вот что нужно для того, чтобы вот, не знаю, специалисты, которые разрабатывают учебные программы, наконец сели и договорились, давай вот в этом году мы для этого класса сделаем вот это, для этого класса вот так, и у детей, у людей сложится целостная картина мира. Что им надо? Я не знаю, посадить в одно помещение, закрыть надолго. Что нужно делать? Все знают, но на деле мы прекрасно знаем, что побеждает предметное лобби. То есть люди, которые разрабатывают конкретную программу, они считают, что вот по математике они должны знать это, меня другие предметы не волнуют, по истории это. В результате, вы знаете, ужас же. Вот вы упомянули географию. Дети географию не знают. Вот я готов доказать это на любом
примере. Надо доказывать, Саш. Я географию, к сожалению, не знаю. Я знаю биологию отлично, математику, литературу, а географию тук-тук откройте.
Так, Мария Баченина, выйдите из класса, придете завтра.
Есть шеф. До завтра. Друзья, все хорошо.
Я хотел бы все-таки поговорить про нынешних школьников, а не выпускников советской школы. Я уверен, что в советской школе достаточно много было учителей, успешных ребят, закончивших, знающих предмет географии. Да?
Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Баченина, наш сегодняшний гость, эксперт Людмила Босова, академик-секретарь отделения общего среднего образования Российской академии образования. И напомню, что говорим мы о выполнении поручения президента о разгрузке школьников. Как это будет выполняться? Совсем недавно была история, когда по телевизору некий человек, который думает, что он певец, рассказывал, что Земля плоская. И вы знаете, показали аудиторию, которая слушала вот это шоу внутри в студии, и они ему рукоплескали. Что мы еще можем говорить? О каком школьном образовании?
Ну, я надеюсь, что там не наши школьники сидели в этой аудитории, которые рукоплескали. И, может быть, они что-то...
Там был фан-клуб Юрия Лозы. Ну, что вы как это? Плоскоземельщиков не так уж и много. Вот. Но они очень яркие такие, понимаете, Саш?
Да. Ну, я надеюсь, что они просто невнимательно слушали докладчика. Если это были наши дети, то это нормально. Они просто невнимательно слушали, в нужные моменты хлопали. Будем надеяться, что и такая часть вот преобладала. Смотрите, с одной стороны, у каждого предмета есть своя логика. И я думаю, что, ну, вернее, все знаем, как вот история выстраивается, хронологическая такая последовательность, литература выстраивается по другим канонам. Это если к вашему примеру обратиться. И, возможно, при изучении истории есть смысл установить эту связь, сказать, что вот, а есть такое произведение, ну, вот вы его будете изучать, вот обратите на это внимание. А при изучении литературы есть смысл напомнить, чтобы это как-то глубже, что вот в истории вы это проходили чуточку раньше, потому что «Война и мир» – это очень взрослое произведение на самом деле. А 800, там, вот эти события начала 19 века, они как бы происходят у нас, да, несколько раньше, вот, по истории. Но я вот еще раз обращаю ваше внимание, проще, на мой взгляд, установить связь между физикой, математикой, информатикой, химией, биологией, между вот этими дисциплинами. И хочу сказать, что сейчас появилось у нас, во-первых, разрабатывается по поручению Министерства просвещения, разрабатывается, вот, что тоже очень важно, концепция изучения вот этих вот дисциплин, чтобы там уже были установлены связи внутри. Да? Кажется, Московский государственный университет этим занимается. А у нас в Российской академии образования мы создали, вот, понимая эту проблему, научный совет как раз по естественно-математическому образованию. Мы туда и географов включили, и всех. И первая задача, вот, над которой мы сейчас начали работать, вот как вы сказали, Александр, закрыть людей, специалистов в одном помещении, и чтобы они между своими, между вот этими естественно-математическими дисциплинами, чтобы они постарались установить, прочертить вот эти междисциплинарные связи. То есть мы перешли от слов, вот эти межпредметные связи, о них кто только не говорил, но устанавливаются они с большим трудом. Это очень тяжелая на самом деле задача. Мы сейчас непосредственно приступили к решению вот этой задачи. Я думаю, ну, тем более поручение президента, куда деваться, я думаю, что что-то получится, в том числе и усилиями вот нашего отделения общего среднего образования. Мы за эту задачу взялись. Это первое. Теперь второе. про мой второй тезис. Я все-таки к нему вернусь, я просто его не довела до конца. Когда есть базовый и углубленный уровень изучения информатики, то надо очень четко понять, да, какие мы требования предъявляем, как мы будем оценивать достижения вот этих вот запланированных результатов на базовом уровне и на уровне углубленном. И вот здесь, возможно, есть смысл пройтись по нашим федеральным рабочим программам, чтобы не выбросить из них часть материала, а часть материала, мы практиковали уже это, курсивом показать. То есть вот, вот то, что вот прямым, так сказать, шрифтом, да, вот это обязательно. А вот здесь, если вы чувствуете, что дети у вас пошли, что есть такая возможность, а вот с этим просто... познакомьте, просто познакомьте, сформируйте, ну, самое общее представление. Не оставляйте детей без этого знания, потому что оно важное, но не упирайтесь так, чтобы они стопроцентно вот это все усвоили и разобрались. Сформировали общее представление, и хорошо, но выделить, понимаете, о чем я говорю, да? То есть пересмотреть программы еще и вот в таком направлении, выделив в них вот то, что усваивается от и до, и то, с чем осуществляется, ну, хотя бы первое знакомство, формирование первых представлений. Мне кажется, тогда освоить содержание это будет значительно проще.
А каким... Ну, смотрите, подожди, Маш, одну секундочку. Но ведь предмет и учебники по естественно-научным дисциплинам уже написаны. И школы раньше, я не знаю, как сейчас с введением нового федерального государственного образовательного стандарта, но курс естественно-научный был и есть, и он создан. И есть школы, которые его выбирают и преподают. И мне кажется, что это очень важно, потому что да нет уже сейчас чистой химии, чистой физики, чистой информатики. А информатика – это уже и практически лингвистика, если мы говорим про искусственный интеллект, про нейросети. Это такая очень большая связка – биология, химия, физика и тому подобное. И мне кажется, что предмет естественной науки, он как раз и отвечает времени. Но он есть. А зачем мы опять собираем, закрываем и заставляем, значит, делать новую программу? Почему мне
нельзя... Не-не-не, мы новые программы, я вовсе не призываю к этому.
Не новые программы.
Вот, вы, я так поняла, вы имеете в виду курс естествознания, общий курс, да?
Да. Да,
но
да.
На самом деле, вот в настоящее время в федеральном перечне есть курс естествознания для 5-6 классов, как пропедевтика, как предварительное изучение вот той же самой физики, химии, биологии, астрономии, вот всего вот этого богатства. В 5-6 классах есть такой курс. Больше в федеральном перечне не вот нескольких прошлых лет, не современных, которые в 23-24 году приняты, вы этого курса не увидите. То есть 5-6 – это основа, пропедевтика, дальше все пошло. И причем я бы не сказала, что в 5-6 курсе такая уж благостная ситуация, как вы говорите, все всем связано, совсем связано. Оно связано фактически на 90%, извините, но только лишь обложкой этого учебника одного. А дальше там идут разделы. Вот тебе физика, вот тебе химия, вот тебе биология. Определенные связи, 10% на это дают там установлены, но вот не более того. То есть я не могу сказать, что мы вот с этим курсом просто вот в такую сказку попали. Тем более мы не можем уходить на этот один курс дальше 5-6 класс, шаг разумный. Но дальше этого мы уходить на этот курс не можем, потому что нельзя себе представить педагога, который бы владел на нужном уровне и всеми, естественно, научными дисциплинами. Просто учителя такого нет. Мы не готовим такого учителя. Это, я даже не представляю такого человека, у которого биология и физика были на достаточно высоком уровне, чтобы он мог обучать этому детей. Тем более, какой у нас сейчас интерес к этому естественно научному образованию? Нам нужны хорошие выпускники, надо, чтобы они шли в соответствующие вузы, чтобы у нас были и биологи, и химики, и вообще. То есть нет, естественно, вот естествознание, оно у нас в 5-6 классе, я подчеркну, и одно время по предыдущему поколению ВГОСа, да, вот мы несколько лет перешли на новые, на обновленные ВГОСы, там был курс естествознания для 10-11 классов, для детей, которые для себя уже выбрали гуманитарный профиль. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть они уже решили, что им, кроме общих представлений ничего не надо, они не пойдут в соответствующий вуз. Вот поэтому для них существовал там вот этот курс естествознания также. А, в общем-то, что касается 7-9, то тут нужны отдельные дисциплины, чтобы ребенок мог определиться, куда ему, что ему выбрать, куда ему двигаться дальше.
А зачем тогда сбивались с панталыку столько лет и сделали чуть ли не самым сдаваемым обществознание, а теперь его резко убирают? Вот у меня ребенок начал изучать в 6 классе обществознание, ему оно ужасно нравится, потому что он в силу того, что современные дети, они сидят дома, не выходят, он благодаря обществознанию начинает понимать общество. Вот серьезно говорю, там теория происхождения людей, взаимоотношения, темпераменты и так далее. То есть то, что специально сесть рассказать, ну, очень скучно будет. Так вот, к чему я веду? А тут раз и говорят, нет, теперь будем на историю делать упор, новый учебник написали, будем его продвигать, чтобы ЕГЭ по нему сдавали. А вот история как-то, мне слишком долго надо вкладываться, я имею в виду нашей школе в целом, чтобы ее полюбили, потому что с историей у нас не так просто, как с обществознанием. Не умеют ее хорошо и интересно преподавать, к сожалению. Вот чаще всего отталкивают. Не знаю, что с этим делать, но вот это какая-то чехарда у меня в голове вырисовывается. А потом вы говорите...
Маша, точно чехарда, и давай не будем оскорблять историков. Замечательные историки, есть куча народу
победила. Мне они не попались, я никого не оскорбляю. Мне не попались.
Ты на примере своего сына говоришь о том,
что... На своем тоже. Ну, подождите.
История. Мне кажется, что как раз история очень, очень интересная, и есть ну, очень...
Саш, мне тоже кажется, что история интересная. Сейчас идем на небольшие новости, и мы снова в эфире.
Родительский вопрос.
Ну вот, мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и Людмила Босова, автор учебников, академик-секретарь отделения общего среднего образования Академии образования, доктор педагогических наук. И напомню, что обсуждаем мы проблему перегрузки школьников и как она должна быть решена. Напомню, что было соответствующее поручение президента Российской Федерации.
Нам с вами, к сожалению, повезло. У нас с вами в программе сконцентрированы самые талантливые, самые яркие, но их, правда, не хватает на всю огромную страну. И это правда жизни, я никого не оскорбляю. Но на самом деле это правда. Ну, давайте не будем вот как бы говорить неправду.
Знаете, нет, коллеги, давайте скажем так, что учителя бывают разные. И среди учителей истории, и математики, и обществознания масса талантливых людей, горящих.
Абсолютно.
И есть и другие примеры. И да, какому ребенку, каким учителям повезет. Что же касается общества знаний и истории, то это, особенно когда мы говорим об истории уже вот нашего времени, да, то это очень тесно связано с обществознанием. И как бы история страны, она как и общество знания, она вот ключевой, то есть надо знать историю своей страны, своего государства, надо ценить, любить и уважать. И это плавно переходящие друг в друга вещи. Кстати, там и с той же географии есть связи, и со всем. И я бы не сказала, что так, что принципиально, да, увеличивается вес истории, и так как у нас, ну, коллеги, 24 часа в сутках, 25 часа нам не дает никто, чтобы что-то, чуточку где-то прибавить, в другом месте надо отнять немножечко. Но, тем не менее, и ресурс, который отводится на общество знания, он принципиально не уменьшается, он тоже остается на достаточно хорошем уровне. Вот другое дело, что при сдаче ЕГЭ по ряду направлений уменьшается роль обществознания. Знаете, ведь у нас как? У нас, чтобы поступить на учителя, ну, извините, той же самой информатики, ЕГЭ по информатике сдавать не надо. Надо сдать ЕГЭ по обществознанию. И это тоже, извините, да, надо знать все, как бы и любить свою страну, и все. Ну, как бы, если ты идешь на информатику, то, наверное, ты должен сдать ЕГЭ по информатике, чтобы мы знали, что это такое. И таких перекосов много. Вот в этом плане идет корректировка. Вот в этом плане идет корректировка. И поэтому я не считаю, что здесь происходит что-то вот страшное и непоправимое.
Хорошо. Вот вопрос такой: все-таки, если система в этой корректировке, не идет ли опять вот латание? Вот здесь мы знаем, что мы тут не дотягиваем. Мы здесь подлатаем. Вот здесь вот давайте мы разберем вот эту часть. Потому что вот то, что вы говорите, ну хорошо, допустим, сократили немножко часы по обществознанию, увеличили по истории. Ну, я тоже считаю, что это не трагедия. История – мировоззренческий предмет, интересный. И, в общем, но вот вы сейчас затронули и экзамены, которые необходимы для поступления в ВУЗ. То есть, это система, которая не только касается школы, да, но и ВУЗ. Высшего образования. Вот недавно у нас в программе был ректор социального университета. Он говорит, что на первом-втором курсе для всех студентов, поступивших в университет, это большой знаменитый университет, они дают гуманитарные предметы, потому что дети приходят пустые, в голове пустая литература и философия, какие-то основы и так далее. Вот как бы вот эту всю линейку, не знаю, там обустроить, чтобы это было понятно как система современного образования.
Понимаете, безусловно, работают специалисты, принимается какое-то решение. Стало понятно, что что-то не работает, вносятся какие-то исправления. Понимаете, за раз это не то, что латание дыр, но за раз систему, которая бы работала безупречно, особенно в такой сфере, как образование, которая вот так динамично все меняется, мне кажется, придумать невозможно. То, что студенты не знают философии, так она, собственно, в школе этого и не было. К этому и надо готовить в ВУЗе. Ну, если студент пришел на математическую какую-то специальность и не знает литературы, так, собственно, надо ли вспоминать? Я вот просто тут не совсем четко поняла проблемы. Вот если проблемы этого ВУЗа, если человек пришел на профильную специальность, и он чего-то не знает, то как бы я бы подумала, как мы ставим вопросы. Знаете, вот приведу другой пример. Вы делаете ремонт в квартире, к вам приходят строители, они вам делают все замечательно. После этого вы вызываете другого специалиста на ту же самую тему. И что он вам говорит? Кто это вам тут так все некрасиво сделал? Что это все не так и все надо переделать. Мне кажется, надо просто разбираться. Надо разбираться конкретно. Не вообще вот у них нету этих представлений. Может, вы вопросы так ставите, что студенты вас не понимают. Может, еще что-то. Может, надо как-то внутри попробовать разобраться. Ну, не бывает такого. Если студент по профилю, вы там, у нас сейчас все вузы стараются высокобальников набирать. Вы вот набрали этих ребят и... Вот, а они ничего не знают. Давайте попробуем взять те вопросы, которые были на ЕГЭ, переформулировать, может быть, их в другой плоскости, подать по-другому, и тогда уже говорить, есть там у детей какие-то остаточные знания или их нету. Но не выветривается это все за 2 месяца летних каникул, понимаете? Что-то все-таки остается. Поэтому, знаете, я всегда говорю, что мне очень важен заказ профильных вузов, а дальше заказ работодателей на то, что они хотели бы видеть у своих абитуриентов и специалистов, вот когда я готовлю их в школе. Вот вы скажите, что вам надо, и мы посмотрим, как наши программы на это устроены. Понимаете? Вот, то есть должен быть диалог. Не надо констатировать, что у вас там вот-вот все с этим плохо, а вы скажите конструктивный диалог, что плохо, и давайте пробовать. То есть вот это люди, которые занимаются школьными программами, безусловно, должны взаимодействовать с людьми, которые занимаются высшим образованием, как минимум. По-другому это не получится никак.
Вы знаете, у меня вот еще какой вопрос возник. А что означает вот эта фраза президента, да, о том, что разгрузите школьников? Мне бы хотелось, правда, понять, в каком месте они загружены. Я сейчас объективная, я не спорю. Но это действительно слишком глубоко изучают предметов, слишком много предметов, слишком много задают. Смотрите, сколько вариантов уже. Вот что конкретно имеется в виду, чтобы был подход конструктивный, а не так лес рубит, щепки летят?
Ну, вы знаете, вот здесь вот одна из проблем, которую видит семья, которую видят родители, и которая слабо управляется именно со стороны учителя, это, наверное, все-таки проблема домашних заданий. Вот эта вот проблема. Вот тут ощущается перегруз. Но, опять же, первое, нравится вам это или не нравится, но я хочу сказать, что у нас вот в образовании у нас есть участники образовательных отношений. Мы выстраиваем образовательные отношения. И это ученик, учитель, родитель. И если в школе, это, конечно, в школе это учитель и ученик, то когда задается домашнее задание, а не задавать домашнее задание нельзя, нельзя категорически, хотя бы потому, что вот психологи у них есть такие кривые забывания, да, выстроены. Так вот, если через 6 дней вернуться к тому, что ты усвоил, даже замечательно усвоил, то ты будешь знать только 20% от усвоенного. То есть если выкинуть вот это домашнее задание из этой цепочки, вот урок и следующий урок. А другие психологи сказали, что адекватно человек воспринимает только 30% от услышанного. Но если взять 20% от 30%, то я, как всегда, говорю учителю: хорошо, что он помнит, что у него информатика, и хорошо, что он помнит, как вас зовут. Вот если уже в отчестве ошибается, то... А если припоминает то, что было на прошлом уроке, то вы просто талантливый учитель, и у вас гениальные ученики. Вот такая система. Поэтому домашнее задание, мы сейчас не обсуждаем вопрос, надо оно или не надо. Но вот есть, конечно, с этим проблемы. Проблема в чем? Когда мы ушли на дистанс в связи с ковидом, то очень многие учителя быстро вот, перестроились на самом деле, хорошо продвинулись в области ИКТ, начали задавать детям не просто там цифровые задания, тестирование, там еще что-то, но начали рефераты, доклады, чтобы дети делали, да? А это же отнимает, если ты хочешь делать серьезно и не просто попросить, как сегодня дети делают, искусственный интеллект написать, да, какой-то доклад на ту или иную тему, подобрать источники. На это уходит очень много времени. И иногда родители просто были в шоке, что вот на завтра ему надо доклад по истории, реферат по биологии и еще что-то. И вот ковид ушел, дистант ушел, а вот эта форма работы, она на самом деле осталась. Это одна из проблем. То, что делать это надо, это однозначно. Другой вопрос, ну, опять же, не хочется сейчас уходить в сторону искусственного интеллекта, но там тоже есть свои тонкости. Но я не сказала, что я сама более 30 лет отработала в школе подмосковной, обычной, и вот только первый учебный год, когда я уже не пошла в школу. Вот, и, собственно, я учила и своего собственного ребенка. Сейчас наблюдаю за тем, что происходит с моим внуком, он семиклассник, тоже вот в школе. Знаете, я общаюсь с учителями, и я приведу один пример. Вот в школе у моего ребенка, у моего внука, вот сейчас, учитель литературы в начале учебного года, она им выдала такой список. Смотрите, вы должны прочитать вот эти произведения по триместрам, да? И вы должны в читательском дневнике к концу первого семестра у вас должно появиться описание вот этих произведений, к концу второго триместра вот это и так далее. Когда вы будете это делать? В день последний, там, в ночь последнюю, там, или на протяжении, или за первую неделю вообще вы все прочитаете, все дело. Это ваше дело. Вот они, точки, в которые я буду это проверять. Она это сделала рассредоточенно, но вот она, задача третьего участника отношений. Это ученики делают дома. Познакомьтесь с этим материалом и организуйте работу своего ребенка, чтобы вы в ночь перед сдачей не писали этот дневник всей семьей и не кричали, что как много задают, потому что на этот день у вас еще может быть и контрольная, и самостоятельная, и так далее.
Еще одна небольшая пауза.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник Людмила Босова, автор учебников, академик-секретарь отделения общего среднего образования Российской академии образования. И мы обсуждаем проблему перегрузки школьников, как она должна быть решена в ближайшее время.
Честно скажем, не все учителя такие, как этот учитель литературы. Поэтому я думаю, что и учителям надо взять на вооружение такой прием, если они планируют длительные какие-то такие требующего времени, задания, какие-то проекты, мини-проекты, то надо об этом оповещать учеников заблаговременно, чтобы они могли перестроиться. Что касается, смотрите, заданий по русскому языку, по математике, мы же понимаем, что их не может не быть. И чем лучше ты хочешь отработать навык, да, свой, тем больше ты должен прорешать и написать. Но нету другого способа. Нету никакого другого способа. Другое дело, что как бы, ну, кто-то сделает... Вот опять же, вы меня представили как автора учебников информатики. Я в методических пособиях к этим учебникам, я для учителей пишу. Вот оно, обязательное задание для всех. Вот это обязательное. Но можете предложить детям еще вот это, и вот это, и вот это. И вот это все у вас, они дополнительные, чтобы их мотивировать, делают за дополнительную оценку. Вот этот минимум должны сделать все, а вот это за... И тогда уже, когда дети понимают, что у них может быть дополнительная оценка, они вам не задают вопрос, а когда мне это делать, и не ропщут, что у меня на это времени нету. Они находят для этого времени, им надо себя. Поэтому вот здесь вот способов, конечно, много, но опять же, и сейчас… Опять же, по заказу Министерства просвещения, оно ведь тоже не дремлет, оно тоже понимает. Тоже дано поручение вот Институту стратегии развития образования. Они там сейчас активно над этим работают, что надо ну, какие-то рамки установить. Вот она, вот давайте вот еще раз вернемся к санпинам. Давайте проверять, чтобы наши задания были вот не превышали такое-то время, вот эти обязательные. Вероятно, это можно будет сделать на уровне методических рекомендаций, тем более, что мы сейчас переходим к единому учебнику, да, по всем предметам. И поэтому не к единственному, а по всем, а к единому на каждый предмет. Вот. И поэтому, наверное, появление таких методических рекомендаций, оно и учителю поможет прийти в чувство. И не перегружать учеников своим любимым предметом, а как-то вот в разумных. Вот. И мне кажется, для мотивированных учеников это выход еще и предлагать дополнительное задание, но не обязательное, по желанию учащегося. Хочешь ты? Пожалуйста, сделай это.
Вы знаете, вот мне кажется, что мы все время крутимся вокруг одного и того же. Это не методические распоряжения, санитарные нормы и все остальные, значит, требования, которые, ну, скрипя зубами, выполняют или не выполняют, но делают вид, что выполняют. А мы упускаем очень важный разговор о договороспособности или там готовности к общению учителей разных предметов. Вот я сейчас вспомнил, был такой, есть замечательный педагог Алихан Динамов, тоже победитель конкурса «Учитель года России», и он на заключительном этапе конкурса рассказал очень простую вещь о том, что когда он пришел в школу, он был вузовским преподавателем, его пригласили в одну из школ Грозного, и он начал разбираться с домашними заданиями и понял, что учителя не синхронизированы абсолютно. То есть в один день ребенок может получить большущее количество заданий по математике, физике, истории, а в другой день у него дневник достаточно пустой. Вот он собрал этих учителей, и они договорились, в какой день они загружают этот класс вот этим предметом, какое задание будет посложнее или побольше по другому предмету, и так далее, и так далее. Вы знаете, это банальная вещь. Я вообще думал, что это, в общем, в учительской решается очень просто и легко. Но зал учителей, которые слушали вот этот конкурс, участников этого конкурса, он Алихану рукоплескал. Он нашел выход, вы знаете, потрясающий выход, хотя он напрашивается. То есть тут вопрос ведь все-таки и про единые какие-то стандарты, про единый учебник, про единый курс. Это тоже вопрос договоренности. А да. У меня ощущение, что ее нету.
Ну, вы знаете, вот как бы я с вами и согласна. В основном. Но хочу обратить ваше внимание, что такие договоренности, это действительно, это договоренности на уровне школы. Вот как сейчас помню, в моей школе, в которой я вот еще год назад работала, у нас на стенде всегда висело, что запланируйте, ну, там было планирование, например, контрольных работ шло, чтобы там, потому что подготовка к контрольной работе – это великое дело, это ученику забудь про все и весь вечер там… Вспоминай, готовься к этой контрольной работе, если ты хочешь ее написать. То есть у нас там был график, ну, как пример такой договоренности, чтобы мы распределяли, с одной стороны, и логика изучения предмета, она свое вот это вот, да, когда я, какие моменты я провожу контрольные работы, но чтобы мы старались сделать так, чтобы там не перегружать ученика в один день большим количеством проверочных контрольных работ. Я думаю, что вот следующий шаг, и тем более, что ну, в школах существуют разные локальные такие документы, локальные системы свои. Следующий шаг – это вот говорить о том, что если у тебя уже такое, ну, не знаю, великое какое-то домашнее задание, все-таки я считаю, что надо как-то рассредоточенные домашние задания задавать. Мне не совсем понятно, что такое вот это вот огромное домашнее задание, которое дается на следующий день. Но если такое есть, можно и об этом договариваться. Вы меня, пожалуйста, услышьте. Если у тебя от урока к уроку, вот не может быть у тебя урок математики сегодня, и на завтра ты ему задаешь 40 примеров прорешать. Такого не бывает. Да? Если у тебя между уроками хотя бы есть какой-то промежуток, да, то вот тут родитель, увидев это большое домашнее задание, должен проконтролировать, чтобы его ребенок не в один день все это делал, не перед уроком все это делал в ночь, а если у него вот есть такой пустой день, чтобы он это выполнил. Ну, я прекрасно наблюдаю это в своей семье. Седьмой класс – это еще как бы не совсем взрослый человек, но у ребенка есть родители, которые видят это расписание, которые понимают, что вот этот день у него пустой, и вот в этот день, пожалуй, надо сделать те большие домашние задания, хотя бы начать их работу. А вот что так вот уже… Вот что вот учителя четко, этому можно рукоплескать, и можно стараться двигаться в эту сторону. Но самое главное, надо стараться избегать вот таких громоздких заданий, которые надо выполнить буквально за один день. Вот я бы этот тезис поставила бы вперед, а потом, конечно, надо обсуждать эти вопросы на педсоветах, надо на школьных методических объединениях это обсуждать, и надо, да, если уже неизбежно такое большое задание, хотя я даже не могу представить, вот такое гигантское задание.
Нет, я же не про гигантское задание говорю. Я говорю о том, чтобы не на собраниях, а в учительской подошел учитель физики к учителю химии или к учителю математики, или наоборот, да, сказал, вот сейчас все домашние задания в электронном виде. Давайте посмотрим. Смотри, вот ты задал на следующее там, занятие, на следующий урок столько-то, а я вот столько-то. И это занимает достаточно большое время. Давай договоримся. Я сегодня, вот сегодня мой день. Сегодня я задаю вот это. А ты завтра задаешь. Просто сесть, это не решается на собраниях педагогического коллектива. Это, вот на мой взгляд, решается личными отношениями. Хотя я понимаю, что каждый учитель считает, что его предмет самый главный, и он должен задавать столько, сколько нужно для того, чтобы получить результат. Но мы-то говорим как раз о результате об общем и говорим о том, что
эти загрузки... Я поняла, что вы услышали. Понимаю,
чем они занимаются-то.
Но, знаете, встану на сторону обычного учителя, у которого очень большая нагрузка, и который переменку, вот вряд ли он на переменке будет, у него этих параллельных классов не знамо сколько, и вряд ли он на переменке подойдет с этим вопросом к своему коллеге. Может быть, в единичных случаях подойдет. Это первое. Второе. Надо посмотреть сейчас на электронные журналы. Вот насколько я поняла, электронный журнал, мы сейчас переходим на федеральную государственную информационную систему «Моя школа», так вот там электронный журнал такой, что я как предметник не увижу домашнее задание, которые заданы другому, ну, другим учителям, вот этому классу на этот день.
А почему такая неудобная штука придумана?
Ну, это вопрос не ко мне.
Не-не-не, я не к вам.
Это вопрос разработчикам. Вот на данный момент, вот на сегодня фиксируем, такой возможности у учителя нет. Я, кстати, сама это посмотрела недавно, потому что, ну, мы же обсуждаем. Александра, если вы думаете, что мы вот как-то отвлечены, не знаем, что происходит в школе или как, мы все эти вопросы обсуждаем. И вот когда мы заглянули в этот электронный журнал, в его новую версию сейчас, вот в этот год, такой, я как предметник, я захожу под логином, паролем вот учителя, да, я не вижу тех домашних заданий, которые этому классу назначены на какой-то день другими. Вот такой возможности нету. А по современной школе, когда это тысячи учеников, у тебя огромная нагрузка, одних там учителей, может быть, несколько сотен, бегать к тому, к другому, к третьему, это вот тоже, знаете, такое ручное управление, это могло быть несколько лет назад в школе, в которой там, ну, хотя бы до тысячи учеников, ну, вот какой-то маленькой, так, наверное, вот можно вот что-то такое. И я все-таки, у меня основной тезис, домашнее задание должно быть разумным, оно не может быть гипербольшим.
Спасибо вам большое. Друзья, сегодня в родительском вопросе была Людмила Бусова, автор учебников и образовательных программ в области школьной информатики, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России, академик, секретарь отделения общего среднего образования России Российской академии образования. Огромное вам спасибо.
Родительский вопрос.